что посеет человек, то и пожнет. На юг от России раскинулась страна Киргизия. В 30-е годы прошлого столетия власти ссылали в необжитые земли многих людей, как за несогласие с новыми порядками в стране, так и за веру в Бога. С давних времен в Поволжье, в центре и на юге России жили немцы-христиане. Их переселяли семьями на север, в холодную Сибирь, а также на юг, в Казахстан, в Киргизию. Тогда эти южные республики входили в состав Советского Союза. Величественны покрытые снегом вершины Тяньшанских гор, чиста холодная вода горных речушек. Весной киргизские степи и долины кажутся алыми от цветущих диких маков. К середине жаркого лета трава остается зеленой только на высокогорных пастбищах Джайлау. Коренные жители, киргизы, издавна были хорошими скотоводами-кочевниками, а землю они почти не возделывали, поля не засеивали. Много надо было приложить и сил, и стараний, чтобы выжженная солнцем земля начала давать обильный урожай. Однако и здесь вскоре, как и везде в советской стране в то время, стали создаваться колхозы. Знаний трудовых рук не хватало. Переселенцы вынуждены были трудиться в колхозах почти бесплатно. Обживаясь на новых местах, они разрабатывали земли, сеяли пшеницу, рожь, строили каналы для орошения, сажали сады. Верующие немцы были хорошим примером для местных киргизов. Они не ругались, не пьянствовали, не воровали, а пахали и сеяли, и даже учили киргизов земледелию и садоводству. В долине у подножия гор, недалеко от города Талас, раскинулся небольшой поселок. Здесь в семье переселенцев Петра и Луизы Майеров росло четверо ребятишек. Старшей Кате, серьезной темноволосой девочке, недавно исполнилось 10 лет. Давид и Корней были несколькими годами младше ее. Загорелые и шустрые, они почти целый день проводили в огороде, в поле, во дворе. На попечении Давида была корова Марта, его любимица. Он кормил ее, гонял на пастбище, выбирая лучшие места. Самая младшая Анечка, которой недавно исполнилось 5 лет, присматривала за цыплятами, чтобы их не утащила кошка. Отец с матерью с утра до вечера работали в колхозе, и почти вся домашняя работа была на детях. Небольшой домик, который построили майеры с помощью единоверцев, выглядел аккуратно и ухоженно. По вечерам Петр доставал из небольшого зеленого сундука, похожего на старинный ларец, Библию на немецком языке. Бережно листая пожелтевшие от времени страницы, он читал и объяснял детям Священное Писание. В то время Библия была запрещенной книгой. Ее бережно хранили и, как великую ценность, передавали из поколения в поколение. Дети любили слушать библейские истории, любили петь всей семьей. У Луизы был чистый и звонкий голос. Она часто пела на память старые христианские песни, которым в далеком детстве научила ее мать. Заботы и трудности забывались, и на душе у всех становилось тепло и радостно. После молитвы уставшие за день взрослые и дети укладывались спать. Однажды ночью Петр Майер проснулся от непонятных звуков. Он прислушался. Кто-то ходил по чердаку, где у них хранилось зерно. Петр стал молиться. «Господи, неужели воры? Если они утащат зерно, как наша семья переживет зиму? Прошу Тебя, Господь Иисус, защити нас». Осторожно, чтобы никого не разбудить, он вышел на улицу. Холодный горный воздух обдал лицо Петра, заполз под его тонкую рубашку. У задней стены дома стояла лестница, ведущая на чердак. По ней, видимо, и забрался вор. Поднявшись вверх по лестнице, Петр заглянул в приоткрытую чердачную дверь. При тусклом свете луны он разглядел невысокую мужскую фигуру в короткой куртке. В одной руке незнакомец держал ковш, в другой — что-то похожее на мешок. Кто-то из местных, из киргизов, промелькнуло в сознании Петра. Мужчина быстро пересыпал в мешок зерно из стоящего рядом ящика. Было видно, что незнакомец спешил, и Петр слышал, как зерно сыплется мимо мешка, прямо на чердачные балки. «Ах ты, вор, стой!» — хотел было закричать возмущенный хозяин. Но в то же мгновение он вспомнил слова Иисуса Христа. «Давайте и дастся вам меру и добрую утрясенную». Вспомнились ему и голодные черноглазые ребятишки в больших киргизских семьях. «Нет, пусть лучше возьмет это зерно ради Тебя, Господи. Ты послал нам урожай, Ты и не оставишь нас. Пусть возьмет», — — решил Петр. Хозяин быстро открыл дверь на чердак и решительно подошел к незваному гостю. От неожиданности тот опешил и застыл на месте. Ковш и мешок выпали из едва различимых в темноте худых рук. «Сейчас убежит, а то еще чего доброго кинется на меня», — подумал Петр. «Господи, помоги мне!» — взмолился он про себя. «Бери зерно, нам хватит, бери!» С этими словами Петр сунул край мешка в руки испуганного воришки, поднял ковш и стал быстро наполнять мешок зерном. С соседнего двора послышался хриплый крик петуха. Ему несмело ответили в других дворах, и снова стало тихо. «Только бы не сбежал», — подумал Петр, и первым стал спускаться с чердака, таща за собой мешок. Киргиз, стараясь не смотреть на странного хозяина, помогал ему и только тяжело вздыхал. Они осторожно спустили с лестницы нелегкую ношу и понесли через огород к изгороди, откуда доносилось нетерпеливое фырканье лошади. Наконец мужчины уложили мешок в телегу. Киргиз снял войлочную шапку, вытер пот со лба и как-то растерянно посмотрел на Петра. Тот махнул рукой, повернулся и пошел прочь. Только теперь Петр почувствовал, что сильно замерз, и был рад вернуться в свой теплый уютный дом. Поблагодарив Бога, он спокойно заснул. В семье Петр ничего не сказал о ночном госте. Запасов зерна им хватило и на зиму, и на весенний сев. Майеры усердно трудились на колхозных полях и дома в огороде. Нужда и голод обходили их стороной. Но это благополучие длилось недолго. Началась война. Беда постучала в каждый дом. Многих мужчин забрали на фронт. Немцев-переселенцев от 16 лет и старше отправили в труд армию. Их увозили далеко на Урал, на север, где они трудились для фронта. Мало кто из них вернулся после окончания войны. На один из заводов Урала отправили и Петра Майера. Через год Луизе пришло письмо, в котором начальник трудового отряда кратко сообщил о болезни и смерти ее мужа. Такие горестные письма похоронки получали в то время многие. Семья лишилась кормильца, любимого отца. Невосполнимая утрата оставила след в сердцах, сквозила грустью в глазах осиротевших детей, залегла горькими складками на лице овдовевшей матери. К этой печали добавилось и то, что ухудшилось отношение местных жителей к семьям немцев. Детей дразнили, а бывало и били. Луиза жалела ребятишек как могла, утешала их, а то и плакала вместе с ними. На колхозной ферме она получила немного молока. Это молоко не давало умереть им от голода. По утрам Луиза старалась не будить детей слишком рано. Своего хозяйства у них давно уже не было. В пустом дворе и огороде работы было немного. «Пусть поспят», — думала она. «Еды не хватает, так пусть хоть выспятся». Но ребята по привычке все равно вставали рано. Зная, что мать уйдет из дому на целый день, они хотели побыть подольше с ней, помолиться и почитать вместе Библию. «Наш папочка сейчас на небе, он не хочет кушать, как я», — сказала Аня после скудного завтрака. Она была худенькой, с большими печальными глазами. На вид ей можно было дать лет 5, хотя ей исполнилось уже 7. «Нет больше ничего, доченька», — ответила мать и поправила светлые волосы Ани. «Слава Богу и за эту пищу». Катя молча собрала посуду со стола. Тарелки после жидкого супа мыть было легко. Дети поели, но только едва-едва утолили голод. «Я бы еще столько же съел и еще столько же», — вздохнул Корней, собирая со стола в рот хлебные крошки. «Так хочется молока. И зачем мы только продали нашу Марту?» Давид грустно посмотрел на пустую банку. «Я бы целый день пас ее и сам доил». «Ты забыл, что мы купили за эти деньги зерно, смололи и едим хлеб уже с весны», — строго взглянула Катя на Давида. «Только вот мука уже кончается», — тихо закончила она. «Мама, возьми нас с собой в колхоз. Мы будем работать, и нам будут давать больше молока», — не унимался Давид. «Ну что ты, Давид, детям туда нельзя», — улыбнувшись, ответила мать. Луиза не стала говорить детям, что колхоз собирается продавать коров, потому что кормить их стало нечем. А значит, скоро и банки молока у них не будет. «Дети, пойдите и насобирайте лебеды», — попросила Луиза. «Я буду добавлять ее в муку. Да картошки поищите. Вчера немного принесли, так хоть супа поели». «Мама, мы искали вчера целый день. Там больше ничего нет», — опустила глаза Аня. «Не говори так, доченька. Будем молиться, Бог пошлет нам пищу. Вспомните, как молился и работал ваш папа», — «Да, с папой было хорошо. Он никогда не унывал», — добавила Катя. Все склонились на колени. «Господи, помоги мне найти картошку на поле», — молился Корней. «Боже, прошу тебя, пошли нам хлеба, чтобы мы не умерли с голода», — просила Катя. После молитвы мать прижала детей к себе. «Бог не оставит нас. Надо верить, ведь Он наш Отец Небесный. Он заботится о нас. Вспомните, ведь каждый день у нас была пища. Хоть немного, но была. Будьте благодарны Ему, родные мои». Вскоре четверо детей бодро шагали через долину, покрытую сухой желтой травой. Они направлялись к колхозным полям. Степной ветер разносил звуки простой мелодии. Слов было не разобрать, пели по-немецки. Это Катя и Аня тянули старинную мамину песню. Корней и Давид им вторили. Вот, наконец, и картофельное поле. Сюда уже никто не приходил. Все обрезки были давно уже выкопаны и съедены. Только дети Майеров появлялись здесь в надежде найти хоть что-нибудь. Иногда им это удавалось. Сегодня они долго перебирали комья холодной черной земли. К концу дня дети все-таки нашли немного желанных обрезков. Для них это было настоящим сокровищем. Возвращаясь домой, дети рвали листья еще уцелевшей лебеды и семена конского щавеля. Луиза, как и многие хозяйки, лебеду сушила, перетирала и добавляла в муку. Хлеб из такой муки был жестким и горьким, но изголодавшимся людям он казался очень даже вкусным. Усталые дети пришли домой поздно вечером. Мать уже растапливала печь и, как всегда, что-то напевала. «Наконец-то пришли! Замерзли как, бедные мои! Раздевайтесь скорее, мойте руки и к столу!» Радостно суетясь, говорила мать. «Молочко, молочко!» — захлопала в ладоши Аня, увидев на столе банку парного молока. «О, еще и хлеб есть!» — воскликнул Корней. На столе лежало несколько серых кусочков, которые сберегла Луиза. Поблагодарив Бога, дети быстро съели весь хлеб и выпили молоко. Сухие дрова весело потрескивали в печи, и в небольшой комнате быстро становилось тепло. «Тише, тише!» — вдруг прошептал Давид. Аня прижалась к матери. Насторожившись, они услышали, как заскрипели давно не открывавшиеся ворота. Потом во двор въехала повозка и остановилась. «Кто бы это мог быть? Забирать нечего, это известно всем. Тогда зачем приехали?» Мысли одна за другой закружились в голове испуганных детей и матери. Но любопытство взяло верх над страхом. Луиза открыла дверь, вышла на крыльцо, за ней выбежали дети. Действительно, во дворе стояла повозка. Сойдя с нее к их дому, направился незнакомый мужчина. На спине у него был большой мешок. Даже в темноте было видно, что нести ему было очень тяжело. Мужчина подошел к крыльцу, скинул на него мешок и, не говоря ни слова, пошел обратно. Только теперь застывшие у порога хозяйка с детьми смогли разглядеть, что это был молодой человек киргиз. Луиза, потрогав мешок рукой, прошептала: «Да это же зерно! Столько зерна!» Тут Луиза кинулась вдогонку. Бедная женщина пыталась остановить мужчину. «Кто вы? Откуда зерно? Это все нам?» Киргиз остановился, снял шапку и принялся несмело теребить ее в руках. «Отец велел вам зерно отдать перед смертью», — проговорил он и замолчал. «Может, в долг брал отец зерно-то?» Стараясь разговорить киргиза, поинтересовалась Луиза. «Нет, не в долг. Отец перед смертью рассказал нам, как однажды ночью залез он к вам на чердак, хотел зерно утащить». Мужчина повернулся, чтобы уйти. «Дядя, не уходите, расскажите, пожалуйста», — стали просить дети, преградив ему путь. «Ну, отец-то ваш и дал мешок зерна просто так, да и на телегу погрузить помог. Пойду я». Он быстро подошел к повозке и ловко запрыгнул на нее. «Благодарим вас, большое спасибо», — заговорили разом счастливые дети. Мать только молча вытирала невидимые в темноте слезы. «Но...» Дернул мужчина вожжи и махнул рукой на прощание. Повозка со скрипом выехала со двора, и опять наступила тишина. Растроганные услышанным, Луиза и дети долго еще провожали взглядом удаляющуюся повозку. Радость наполнила детей, но не только от того, что они наконец-то будут сыты. Доброта и милосердие отца, проявленные в прошлом, как бы открылись перед ними сейчас, оживив в их памяти его образ. «Наш папочка был таким добрым», — тихо проговорила Катя. «И смелым», — добавил Давид. «Я хочу быть таким, как он». «Да, дети, ваш отец всегда старался делать добро. Он любил Иисуса и жил по его заповедям». «А почему он не рассказал нам про зерно?» — удивился Корней. «Время тогда было такое», — грустно ответила Луиза. «Если бы узнала милиция, вора посадили бы в тюрьму. Да и скромным был ваш папа, не говорил лишнего». «Мама, я хочу поступать как наш папа, и хочу, чтобы Иисус всегда жил в моем сердце», — решил Корней.
«И я тоже», — согласились с ним Катя, Давид и Аня. Луиза обняла всех.
«Это хорошо, мои дорогие. Вы должны научиться замечать любовь нашего Небесного Отца к нам, видеть Его заботу, верность, милосердие и доброту. В Писании в 145-м псалме для нас дано чудесное обетование. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову. Сегодня мы особенно убедились в этом». Не скрывая слез благодарности и радости, Луиза и дети стали молиться тут же во дворе. Выжить в трудное голодное время семье Майеров помог этот мешок зерна, а души детей приобрели нечто несоизмеримо большее – Господа Иисуса Христа. Их сердца наполнило горячее желание жить по-христиански, служить Богу, быть яркими светильниками в греховном мире.